ключевое, самое главное, самое значимое из нашего сегодняшнего эфира. В ближайшие полчаса Алексей Красильников, зовут меня Диана Кабракова в студии.
Привет.
Диана, привет. Вот сразу не могу не зацепиться за новость из выпуска, которая только что у нас прозвучала относительно ситуации в Турции, потому что как-то у нас периодически всегда звучат то сообщения о том, какие границы открывают, какие страны готовы принять, как вообще дела с отпуском. И в этом смысле Турция так нависает над всеми, потому что многие ждут именно эту страну. И вот тут рассказали о том, что нужно поменьше друг с другом разговаривать в закрытых помещениях. И я почему-то представил, вот Турция действительно открывается, отели заполняются гипотетически, и все ходят и друг с другом не разговаривают. Почему? Ну вот, чтобы как-то коронавирус был попроще. Хотя в стране, кстати, тьфу-тьфу-тьфу, благоприятная ситуация, если смотреть статистику. Нам вчера предупредили, рассказали в эфире, что к таким цифрам нужно немножечко осторожно относиться, потому что Турция, которая зависит от индустрии туризма, могла бы гипотетически занижать свои показатели. Но тем не менее, вот.
Самые интересные два предложения. Использование фенов лучше избегать, а при использовании направлять поток горячего воздуха так, чтобы он не попадал на других клиентов. По первой части, а если ты идешь на укладку, то, в принципе, тогда, видимо, можешь не ходить не ни ходи. На какую укладку, а направлять поток горячего воздуха. Слушайте, но это же фен. Ну, то есть невозможно сушить волосы в каком-то одном направлении.
Видимо, как-то есть какие-нибудь стекляшки или пластики, знаешь, как вот в кассах.
Ну, давай мы, да, вспомним середину прошлого века. И
на
вот
голову когда?
Огромные,
прекрасно.
Да, эти штуковины, как будто, как, не знаю, какой-то космический,
МРТ мозга сразу.
Прибор, да, надевали тебе на голову. Ну, не знаю, рекомендации, понятное дело, их хочется дать властям, потому что переживают они и соблюдение, за соблюдение там социальной дистанции, за распространение коронавируса, но, мне кажется, иногда вот где-то прям уже за гранью какого-то разумного действия. Но ты вот говоришь про Турцию и о том, что там происходит в России, тем временем снимают различные ограничения.
Да,
мы с тобой накануне об этом рассказывали. И в эфире сегодня в 13 часов по московскому времени мы говорили о возобновлении ночной жизни в российской столице. Это тоже такой любопытный вопрос, потому что есть рекомендации. А в рекомендации входит, например, пункт посещения только 50% заполняемости.
Заполняемость,
точнее, на 50%
да. Только. Помнишь, мы говорили про театры, про кинотеатры?
Да,
я спортивные площадки упоминал.
Ровно все то же самое. И потому сейчас клубы оказались в непростом положении. Понятно, пока действовали ограничения, никто не работал официально, по крайней мере. Потому что в эфире
это очень важный
сегодня
момент.
Было сказано, что кто-то, в общем, ничего и не заметил, что кто-то не работал. Нет, на самом деле те клубы, которые платят налоги, которые действительно известные, которые привлекают широкую аудиторию, проводят концерты, они все соблюдали эти ограничения и сейчас говорят о том, что все-таки выход, наверное, будет постепенным, не так, чтобы сразу, и, возможно, даже не сейчас, а, наверное, к осени, потому что нерентабельно многим, наверное, большим клубам, вместимостью, например, 1500 человек.
Работать на полную катушку, при том, что людей в два раза, а то и больше, меньше.
Да,
а то и меньше.
И те расходы, которые положены, их не будет покрывать, соответственно, прибыль. Поэтому сейчас все находятся в раздумьях, а понятное дело, что это и рабочие места. Это мы можем поговорить о тех же диджеях. Был в эфире у нас диджей, но, к сожалению, он сейчас не то чтобы активно занимается своей деятельностью, но...
Тоже из-за коронавируса приостановился.
Но ищут другие способы заработка. Ну, диджеи,
да.
Та категория людей, которая живет сегодняшним днем, по крайней мере, нам об этом так сегодня было сказано, и... Очевидно, никто не прогнозировал такие масштабы коронавируса, что будет все настолько ограничено и так далее. И поэтому, ну да, кто-то ушел в онлайн. Вот мы вспомнили и с тобой неоднократно говорили, что...
Про концерты все эти,
да,
онлайн.
Про онлайн-концерты там и так далее. Я сама видела, у меня есть пару человек в Инстаграме, кто репостил вот подобные онлайн-вечеринки. Не знаю, насколько они классные, насколько... Люди действительно отдыхают на таких вечеринках,
если
но, возможно, какие-то деньги
когда
диджеи зарабатывают.
Говорили про театры, всегда упоминали атмосферу, которая театру должна сопутствовать, и гипотетически ты можешь посмотреть какую-нибудь запись спектакля по телевизору на крупном экране, может быть, с хорошей аудиосистемой,
я
прям полностью погрузиться.
Я по-прежнему так и думаю.
Вот,
ты
вот,
помнишь, что 30 июля будет, собственно, онлайн-спектакль,
да.
на который мы, не выходя из дома, пойдем.
Вот, так я хотел как раз сказать, что на вечеринках, на всяких клубных, мне кажется, этот момент еще более важен. Потому что, ну что, неужели кто-то на вечеринку ходит просто для того, чтобы прослушать вот, ну, музыкальный сет? Я максимально уважаю диджейский труд, но, наверное, все-таки по большей части это вот как-то пообщаться, стрясти с себя все, что накопилось за неделю, а может быть и за больше. И в этом смысле, насколько это альтернатива, уж я не знаю, тем более альтернатива, за которую могли бы платить деньги. А мне вот в этом смысле больше всегда становится, ну как это сказать, интересно, вопросы возникают. А вот клубы, они как сейчас зарегистрированы? Вот те ночные клубы. Они кто? Они как рестораны работают?
Наверное, как,
кто?
Как развлекательные какие-то учреждения.
Развлекательные учреждения? Есть прям свой ГОСТ вот этот вот?
Честно, мне я не знаю, как стало ответить, но мы должны признать, что, наверное, в среднем у половины клубов при клубах имеются рестораны.
Вот.
И то есть это определенная градация, определенная... И, кстати, за счет ресторанов сейчас многие клубы зарабатывают, потому что сами ночные мероприятия были запрещены и не работали, а рестораны работали, доставка та же, она позволяла иметь какую-то копейку. Ну вот сейчас, кстати, возможно, эта часть и откроется, наверное, да.
Да, вот тут очень интересный, конечно, момент, как это все дело будет развиваться, и в особенности на будущее вот эти вот, мне кажется, рекомендации будут висеть при входе или уже за входом, или уже в залах, вот как в советские времена, что если кто танцует, обязательно на расстоянии не меньше, сколько там, теперь 1.5 метра, раньше там 50 сантиметров, теперь 1.5 метра.
Но ты веришь в это?
Не знаю, я хочу представить, как будут ходить проверяющие какие-нибудь инспекторы, какие-нибудь дружинники с такой, с линейкой, да, и такие будут: так, нет, чуть-чуть разойдитесь, нет, нет, еще одно предупреждение, мы вам выпишем штраф.
Во-первых, мне кажется, что это такая, если не рисковая, то довольно провокационная зона. Но ты представляешь, да, приходит компания людей, допустим, 10 человек, девочки и мальчики, лет 25. Естественно, они приходят туда и не смотрят друг на друга, они что-то едят, они, скорее всего, что-то выпивают. В какой-то момент, возможно, алкоголь ударяет в их чудесные светлые головы, и потом ты к ним подходишь и говоришь: «Так, ребят, 1.5 метра друг от друга». Играет громко музыка, веселье уже наступило, и эти ребята прям, конечно, с пониманием к этому отнесутся. Но мне кажется, это какая-то неразумная история с той точки зрения, что, ну, либо тогда пусть все будет пока закрыто, и пусть не будет, надо, значит, придумать какую-то другую схему. А надеяться на то, что люди в ночных клубах будут вот так вот соблюдать все рекомендации, но мне кажется, это вот за гранью. Это как ношение масок, но тоже надо признать, что маски носили не все, особенно на улице.
А мне кажется, это очень хороший пример, который покажет, что сейчас вот нужен некий контакт не только на уровне законов, запретов, но и вот это вот, условно говоря, понимание, такое родительско-детское отношение. Мы тебе сделаем строгий запрет, но проверять не будем. И ты тоже сделаешь вид, что ты следуешь этому запрету. Иногда можешь нарушать, но не так откровенно, чтобы мне попадаться. Потому что если ты мне попадешься, я на тебя применю какие-нибудь санкции.
Я, конечно, понимаю, что накажу. Во всех вопросах лучше не борзеть.
Вот, вот, этот момент.
Потому что когда начинаешь
борзеть... обозначения такие, да, мне кажется, это очень хороший момент. Потому что он показывает, он может показать, не буду говорить, что показывает, может показать, что есть вот этот момент, когда действительно не буква закона, не буква нормы ограничения работает больше, а дух. То есть человек где-то у себя в голове понимает: мне вот это вот нельзя. Вот та компания из 10 человек, она не пойдет в ночной клуб, она где-нибудь в другое место сядет вместе и будет нарушать социальную дистанцию. Так? Ну, если смотреть уж по уму, ну, вот да, так вот максимально.
Да.
Но если уж пришли, обозначили, есть человек, который готов принять на себя в крайнем случае ответственность. В данном случае это будет кто? В данном случае это будет владелец заведения, потому что, если что, гипотетически штраф или закрытие прилетит ему. Но при этом вот все так немножечко в полглазика смотрят, все обозначили, все борзеть, очень хорошее слово, не будут, но и особо, в свою очередь, жестить, как вот это там, кошмарить, тоже никто никого не планирует. Мне кажется, гипотетически, у этого очень хорошие перспективы на будущее, потому что, с одной стороны, это показывает и, ну, как сказать, внимание, обозначение со стороны вот государства или города, или района, внимание важной проблеме, а с другой стороны, показатель, что мы не будем действовать только вот строгими ограничительными мерами. Мы во многом вам доверяем, вы общество, вы взрослые люди, Поэтому вот, если
мы просто
что...
придем не в 4 утра, когда вероятность отсутствия социальной дистанции и вообще всех рекомендаций наиболее велика, а мы придем, наверное, часов в 11.
В 11. Более того, и заранее, может быть, позвоним и предупредим. Это если уж так смотреть. Я сейчас никого ни к чему в этом смысле не склоняю, не сподвигаю, но гипотетически, вот я слово еще раз повторю, мне кажется, это очень интересный момент, очень важный, значимый для вот такого, для общественного развития. Да. Насколько это может повысить ответственность, потому что ты правильно подмечаешь, что и маски носили не все, и выходили на улицу не только погулять с собакой и вынести мусор, хотя многие, безусловно, следовали. Но я абсолютно, кстати, пойму и соглашусь с тем, что это может и не произойти, и общество сегодня еще к такому не готово. И, может быть, действительно нужно закрывать, ограничивать, запрещать. Благо, есть вот опасения о том, что и вторая волна придет, и ВОЗ, вот та самая милейшая дама, представитель ВОЗ в России, никак я не запомню ее фамилию, она предупреждает, что если вот это как раз социальную дистанцию не соблюдать, возможно. Да-да-да, Вуйнович, спасибо большое, звукорежиссер подсказывает. Все возможно, поэтому вот. Давай к другим, к более серьезным моментам, может быть...
Давай такой обзор коротко сделаем тех дел, которые мы, собственно, обсуждали неоднократно в эфире. Это дело хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Как ты вчера шутила, все об этом и говорят, а мы вкратце. Именно так.
Ну, сегодня просто продолжение. То, что касается дела Фургала, суд вынес решение по поводу ареста.
На два месяца.
На два месяца.
Дежурно, регулярно ожидаемое. Здесь, мне кажется, это как
просто на самом деле тут самый смак в коротком комментарии Фургала. Ну, то есть, да, суд вынес постановление об аресте на два месяца, отправляется Фургал в СИЗО, там будет находиться. В течение этого времени защита будет подавать апелляцию на арест. В общем, процедура эта стандартная по Ивану Сафронову,
да, по всем делам, там, от Мамаева, Кокорина, да, прочих уже все это
то
заучено.
То же самое, да. Но его комментарий, цитата, «Всем терпеливым до свидания». Вот у меня вопрос, что, интересно, имел в виду Сергей Фургал? То есть из серии «Готовьтесь к тому, что дело будут рассматривать, не знаю, 10 лет?» Или что...
Тогда, по идее, наоборот, «Всем терпеливым здравствуйте». Мол, типа, вот вы готовы потерпеть? Ну вот, присоединяйтесь, будем разбираться в течение длительного времени.
Ну или, может быть... Всем терпеливым до свидания.
В общем, очень непонятно.
Это непонятная, довольно странная формулировка, но мне кажется, что есть какой-то ироничный подтекст, опять же, со стороны того, что дело в закрытом режиме рассматривается. Угу. Ну, по крайней мере, половина судебного заседания прошла в закрытом режиме. Черт его знает, во что это все выльется, возможно.
Здесь действительно только вот новые детали, которые могут быть, та информация из первых рук, которая может приходить, вот ее, собственно говоря, можно и оценивать. Я так вкратце вчерашний подкаст «Слышали новости» упомянул. Дмитрий Киселев у нас был в эфире, и он как раз обратил внимание, собственно говоря, мы с ним немножечко побеседовали на тему того, как проходило непосредственно задержание самого Фургала, потому что это видео очень активно, очень хорошо разошлось. И там, ну что ли, ну не то чтобы превышение необходимой какой-то жесткости, жестокости, грубости было, но в какой-то мере это выглядело несколько показательно, несколько наигранно. И в какой-то мере, это должно было с одной стороны намекнуть, что правоохранительным органам нет никакой разницы, охранник, продавец или губернатор в плане задержания, вот эта процедура будет одинаковая. И с другой стороны, вот тоже конечно, да, хотелось бы, чтобы это было помягче, какой-то, не знаю, трезвый, что ли, рассудок, здравый смысл подсказывает, ну что произойдет, ребят, вас там такое количество, что он убежит, что ли, как-то, или попытается скрыться, я не знаю. Это вот такие вопросы могли возникать, и Дмитрий Киселев об этом, кстати, вот тоже достаточно охотно разговаривал. Но с другой стороны, да, вот показатель, есть процедура, и здесь совершенно неважно правоохранительной системе, какая должность у человека, которого задерживают. Поэтому, да, будем следить. В особенности хочется, конечно, чтобы все происходило из первых рук, а не вот так вот, со слов журналистов, со слов каких-то инсайдеров, как вот это было, увы, с этой трагедией с мэром Сеула, когда сначала одно пришло сообщение, потом опровержение, потом все-таки оно пришло.
Утверждение.
Да, да. И это, конечно, было ужасно. Ужасно именно вот в том смысле, что шатание туда-сюда.
Народ пишет, что Фургал хотел сказать что-то еще, но концовку его фразы заглушил шум рации приставов. Возможно, он просто расшифровал, что он имел в виду, когда говорил «всем терпеливым до свидания».
Но, в общем, мне кажется, получилось даже лучше.
По Фургалу вот такая информация. По делу Ивана Сафронова сегодня высказывался глава СВР Сергей Нарышкин и говорил о том, что действительно ФСБ и СВР тесно сотрудничают друг с другом. Дальше он говорил о том, что профессиональная деятельность Ивана Сафронова не имеет отношения к текущему делу. И третий момент о том, что не стоит оказывать давление на следствие и на суд, потому что суд будет выносить окончательное решение о том, виновен Сафронов или невиновен. Мы вот с нашим коллегой Евгением Иструком не очень поняли, что значит текущее дело не имеет отношения к профессиональной деятельности. Жене кажется, что, значит, не имеет отношения ни к Роскосмосу, ни к журналистике. Видимо, есть что-то третье. У меня предположений не было, поэтому я согласилась с Женей. Но такая все равно непонятная формулировка. Ну и мне кажется, что перспективы того, что дело будет каким-то образом более-менее открыто, стремятся к нулю, угу. Вот честно. Наверное, показательным будет следующий понедельник, 13 июля, когда будут предъявлены официальные обвинения Сафронову, по крайней мере, это ожидается, что так будет сделано, когда с ним пообщаются его же адвокаты, пока что только членов ОНК пустили к нему в СИЗО в Лефортово. Но вот пока, конечно, понимания не шибко много, точнее, вообще его нет.
Я бы здесь немножечко такой момент обозначил относительно возможного какого-то влияния, давления, потому что действительно сегодня любая дискуссия, которая происходит, любое движение, которое есть в реальной жизни, которое мы теперь, я, по крайней мере, активнее называю офлайном, оно так или иначе может повлиять, потому что все это дело, ну, обрастает вот этими околосудебными делами, околосудебной информацией, по большей части обсуждается как раз и она, в то время как стоит еще раз напомнить, что, наверное, нужно ждать только информации от первоисточников, и ты абсолютно правильно понимаешь ту дату, когда которой нужно дождаться, чтобы понимать, что к чему. И в этом смысле у нас сегодня будет одна из тем тоже рассмотрена в подкасте, слышали новости, в 18 часов по Москве. 18 по Москве, все правильно. Угу. Относительно того, как сегодняшний интернет, сегодняшние соцсети могут так или иначе влиять на человека, который принимает решение перед тем, как проголосовать, перед тем, как сделать свой выбор. Ну, Россию это уже коснулось, вот было буквально неделю с небольшим назад, достаточно серьезное, достаточно масштабное голосование. В разных странах это происходит, и в Польше президента выбирали и Соединенные Штаты это называется. Забыл название страны. Президента там скоро будут выбирать. И насколько действительно вот соцсети интернет, которые гипотетически-то, они никак не завязаны, условно говоря, даже на закон вот этот о дне тишины, например, как они могут это обходить, как они могут здесь вести вот эту некую свою манипуляцию. Сколько фейковых и, ну как это сказать, около фейковых аккаунтов было и ресурсов, и статей, которые охотнейше распространяли, ну, самую разную информацию. В особенности, если ее написать большими буквами, сопроводить значительным количеством смайликов и запустить в какой-нибудь мессенджер, ну, ребят, ну, это будет просто на расход, в особенности в среде людей, которые, ну, чуть более, скажем так, доверчивы. Есть прям целые группы людей и отдельные общественники, политики, которые ведут такой крестовый поход, что ли, опровергая фейки, борясь с фейками. Но, тем не менее, здесь вот мне очень понравилась от вчерашней нашей беседы относительно того, как распространяется информация. Там у нас был непосредственно фейки про коронавирус. Что mm-hmm. вообще с фейками бороться бесполезно. Нам вот специалист Николай Григорьев, работающий в онлайн-маркетинге, с интернетом, он сказал, что нужно бороться с конкретными какими-то вот адресными фейками. То есть не вот с этой ситуацией вообще, потому что фейки в принципе победить невозможно. А с какими-то конкретными вещами, вот да, вот их нужно каким-то образом давить. И в этом плане какой-то конструктивной и правильной, и открытой, что тоже важно, информации отвечать. И каким-то
образом бороться.
Ты знаешь,
об этом вы поговорите 18 часов, да, в подкасте слышали новость, но я бы твою мысль еще бы расширила, и мы сегодня упоминали об этом тоже в эфире, мы касались выборов и возможных отмен, то есть вот этого дня тишины, о котором ты тоже сказал, что наблюдатели должны будут регистрироваться только через общественную палату, что, возможно, на несколько дней растянут голосование, не знаю, там, выборы депутатов или президентские выборы или какие-либо еще. А у меня возник вопрос, что, наверное, мы в какой-то степени должны признать электорат любой страны, там, не только Российской Федерации, Соединенных Штатов или там, какой-то другой. Электорат, он стал довольно апатичный к выборам. И то есть сейчас мне, например, кажется, что каким-то образом, возможно, надо задуматься вообще о смене вот этой выборной системы. Ну или не система, а как-то подстегнуть народ чем-то, каким-то образом, я не знаю как, у меня, к сожалению, нет предложений, но, возможно, они появятся через какое-то время, чтобы народ действительно голосовал.
А что значит апатия? Потому что прошедшее голосование показало как раз наоборот. На непрезидентские выборы пришло очень большое число людей.
Это
больше, чем ожидалось, больше, чем на какие-то вот такие регулярные.
Я не говорю с привязкой к каким-то конкретным выборам. Так. Если мы посмотрим в среднем на статистику, электорат практически любой страны, он инертный.
Так, а что это означает?
Это означает, что люди не ходят на выборы. И не ходят на выборы по разным причинам. Потому что кто-то не верит в принципе в выборы.
Да, разуверился в политиках в принципе. Это действительно очень хороший момент.
Кто-то не голосует, потому что, не знаю, уезжает или не считает, что это его гражданский долг. Все находят для себя разные причины. Ну вот я имею в виду ту часть, которая отрицает всяческим образом выборы. И мне кажется, если мы говорим о демократическом строе, если мы говорим о том, что власть — это власть народная в тех странах, где она действительно народная, то значит, надо как-то электорат пробуждать к тому, чтобы они ходили на выборы, а не получать вот такую так вот систему. Давайте заведем электронное голосование там, и там, или еще
как-то на несколько дней. Мне кажется, это одно другому
продлить.
Совершенно не мешает. Кто привел человека на выборы, тот и победил. Так было в России, так было в Соединенных Штатах, так было в Великобритании. Было, я имею в виду, вот в течение предыдущего времени. Так было в любой стране. Кто озадачился тем, чтобы человека поднять с дивана и сказать: приди, проголосуй. Или, в свою очередь, дать ему новую возможность проголосовать удобнее. Потому что очень хорошо запомнил слова Майкла Мура, режиссера, который в принципе-то на предыдущих президентских выборах поддерживал Хиллари Клинтон, но он сказал, что победа Трампа абсолютно логичная вещь. Почему? Потому что он поднял людей с дивана. А вот если бы можно было проголосовать через PlayStation, через Xbox, через какое-нибудь другое модное приложение, сейчас ты меня можешь пнуть в очередной раз ТикТоком, естественно, охотно подставляюсь, исход выборов был бы совершенно другим. Вот тот самый активный или неактивный электорат. Это действительно очень любопытный момент. И насколько с ним будут работать, насколько людей будут завлекать на выборы, это действительно хороший показатель того, в каком именно результате, кто в целом-то и заинтересован. И мне кажется, в этом смысле одним, по крайней мере, если говорить о России, одним из важных, значимых моментов может стать Telegram, у которого после недавних событий, я так не знаю, кстати, каких именно, но тем не менее, к нему меняется резко отношение на государственном уровне.
Выходит на большую российскую арену.
И тут, мне кажется, это же просто прекрасный способ, прекрасный вариант, прекрасное будущее. Потому что действительно, даже за то время, пока Telegram был под некими санкциями, он стал неким, ну как это сказать, фирменным, что ли, обязательным элементом для любого публичного лица, общественника, иметь канал в Телеграме. Это такая, ну как визитка, что ли. Если у тебя этого нет, ты, значит, немножечко из другого века. Хотя я уверен, найдутся те нонконформисты, которые скажут: о, Телеграм, у всех есть Телеграм, у меня нет, ищите меня там, не знаю где. Я даже не знаю, хочу назвать там пару каких-то приложений, но я даже не знаю, существуют ли они уже или еще. И в этом смысле действительно любопытно. Поговорим об этом. У нас сегодня в 19 часов будет беседа об этом чуть более подробная, потому что действительно это тот момент, который может стать и российской фирменной визитной карточкой, потому что все-таки приложение по большей части русскоязычное. И насколько есть перспективы, чтобы действительно в зарубежной политике каким-то образом туда пришли. И да, это стало тем, чем в свое время стал Твиттер для Дональда Трампа. Это тот канал распространения информации, через который политик, общественник, журналист, обозреватель может делиться своими мыслями, не собирая каких-то пресс-конференций, не обзванивая, не придерживаясь каких-то традиционных и привычных способов. Это прямой контакт с человеком, и это тот канал, через который человеку можно донести все, что тебе нравится. В этом смысле у Телеграма есть очень и очень серьезное будущее, в особенности вот сейчас те перспективы, которые есть, открываются, о них мы немножечко побеседуем. Мне кажется, это тоже тот момент, который можно задействовать не только в развлекательном, не только в, не знаю, каком-то экономическом ключе и что-то через него продавать, продвигать, но и действительно в общественно-политическом вовлекать человека в вот эту вот в движуху, в хорошем смысле слова, чтобы человек больше знал, что происходит вокруг. Не обязательно во всей стране, хотя бы в его городе, в его районе, в его, не знаю, соседней улице, потому что вести канал в Телеграме можно и гипотетически нужно не только президенту или премьер-министру, но и какому-нибудь муниципальному депутату, человеку, который баллотируется вот от своего района, не обязательно большого, который знает все нужды, все проблемы, потому что он сам живет в этом самом районе.
Я немножко потеряла мысль, извини, Леш, потому что увидела сообщение. Мы ждали развития вот как раз-таки этой ситуации. Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17. Это пока СМИ сообщают со ссылкой на письмо правительства страны в парламент. Ну и тут, конечно, все сливается воедино. Во-первых, не очень понятно, почему это ЕСПЧ сейчас. Во-вторых, тут мы вспоминаем про поправку в Конституцию, где национальное право имеет приоритет над международным правом. В общем, здесь много дополнительных вопросов возникают. Ну, то есть это продолжение какой-то политической бойни против России, что ли, только теперь...
Относительно того, как ЕСПЧ? Против России, я продолжу про Телеграм. Буквально вот с минут на минуту назад пришло сообщение относительно того, что вот уже, пожалуйста, в Германии эксперты называют Телеграм платформой для экстремистов. Ровно тот же самый шаг, который, казалось бы, сколько, 2 года назад предпринимали в России, потом разобрались, собрались и поняли, что совсем с этим можно работать. Это издание «Шпигель» со ссылкой на исследование «Югендшутц», экспертный центр федерального правительства Германии. Такую-то информацию подает. В общем, со всем этим подробнее обязательно разберемся прямо сейчас, уже через несколько, ну, через полчаса, ладно. До этого времени можно немножечко передохнуть. Алексей Красильников, Диана Кабаркова, в студии. Диан, спасибо.